Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья мои, в звучавшем только что евангельском отрывке Христос воскрешает умершего сына наинской вдовы. Это действительно удивительное чудо, поскольку всем было вполне очевидно, что человек мертв и назад к жизни его не возвратишь. И еще более удивительно то, что в отличие от многих других чудес, совершенных по просьбам людей, здесь никакой просьбы мы не видим. Евангелист прямо обращает на это внимание, что инициатива исходила со стороны Христа. Он приказывает траурной процессии остановиться, он сам предпринимает некие действия, обращается к мертвому телу, и в результате это тело оживает, и человек возвращается к жизни. Таким образом, люди, участвующие во всем этом процессе, оказались свидетелями, и даже, скажем, более того, участниками некого божественного явления, вхождения благодати, силы и мощи Божией в жизнь этого мира. И они сами приобщились этой божественной энергии, божественной силе. И еще раз обращу внимание, снова повторюсь, что происходит это в данном случае отнюдь не по просьбе людей. Это проявление божественной воли. Бог так захотел, чтобы эти люди прикоснулись Его неизреченной силе. И, дорогие друзья, о чем-то подобном мы слышали сегодня и в апостольском отрывке. Этот отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, как вы знаете, не напрасно. Апостол целых два объемнейших текста посвятил в своих письмах этой христианской общине, потому что были там серьезные трудности, связанные с харизматическими, в частности, переживаниями. И апостол Павел, в том числе и в этом отрывке, вынужден оправдываться и говорить о том, что он ничуть не менее своих нерадивых и гордых учеников обладает харизматическими же дарованиями. И в частности, он говорит о себе, что он 14 лет тому назад был вознесен в рай, слыша неизреченные глаголы, которые невозможно человеком пересказать. Еще раз обратим внимание, он говорит это в связи с тем, что люди, которым он пишет, надмевались своими дарованиями, полагая, что они пережили нечто такое, что ставит их в особое и исключительное положение и ни с чем не может быть сравнено. И апостол о себе говорит, что вообще-то я пережил даже нечто большее. Но обратите внимание на то, как он это говорит. Он говорит о том, что я пережил это, но пересказать это я не способен. У меня нет слов для того, чтобы выразить свой опыт. Святитель Григорий Богослов, рассуждая на эту тему, говорит о том, что если уж апостол не может выразить содержание того, что он пережил, будучи вознесен на небеса, то и нам следовало бы почтить молчанием то, о чем мы не можем сказать словами. Это действительно так, но с другой стороны, именно самого апостола забота о христианах, о их благополучии побуждает все-таки преодолеть это молчание и говорить, пускай прикровенно и образно, но с другой стороны, дорогие друзья, мы понимаем, что образность — это неизбежно. Весь наш язык есть не что иное, как реакция на окружающую нас действительность. И, как сказал известный лингвист и философ, прошлого граница моего познания — это граница моего языка. Мы с вами, прямо скажем, не так часто бываем, как и апостол Павел, вознесены на небо, и не так часто переживаем подобный опыт. И поэтому, естественно, у нас нет в нашем лексиконе, в нашем словаре, соответствующих выражений, соответствующих слов, которые бы позволяли нам этот опыт передать. Это делает этот опыт уникальным. Мы бы могли назвать этот опыт, пожалуй, мистическим, если бы в слове «мистическое» не было бы изрядной доли эзотеризма и какой-то нездоровой, современной, мы бы сказали, квазидуховности. Мы могли бы назвать этот опыт и духовным, если бы под словом «духовный» мы бы не понимали вообще все устремления человека к Богу. Здесь этот опыт, конечно, абсолютно уникальный, абсолютно эксклюзивный. Это в подлинном смысле на самом деле религиозный опыт, когда человек сталкивается с чем-то абсолютно превосходящим его. И естественно, как мы понимаем, у нас, людей, не оказывается в запасе слов для того, чтобы описать этот опыт ввиду его уникальности. Этот опыт может быть различен и даже, наверное, обязан быть различен, как различны люди, поскольку нет двух одинаковых людей, с одной стороны. А с другой стороны, дорогие друзья, мы все с вами так или иначе имеем общую природу, и поэтому нечто общее в этом опыте, несомненно, есть. И мы с вами тогда должны, конечно, сказать сами себе, а какое значение все, что пережитое апостолом, да и другими апостолами, да и другими людьми и учениками Спасителя в пору его земной жизни имеет для нас? Как мы-то этот опыт можем воспринять? Может ли вообще этот религиозный опыт передаваться? Ну, конечно, как некий артефакт, как некий предмет, мы не можем взять его из других рук и усвоить себе. Как и я на самом деле не могу передать вам свой опыт, а вы не можете передать мне свой. Я могу лишь повествовать о нем, образно, как мы выяснили, рассказывать. Но тем не менее, есть какие-то вещи, которые не таким образом понимаются и усваиваются, не таким образом продумываются. И в данном случае это одна из таких вещей. Мы с вами действительно не можем передать как вещь свой опыт друг другу, но мы можем пережить совместный опыт, опыт молитвы, опыт духовного восхождения, и именно тогда мы с вами и получаем в подлинном смысле настоящее единение в Боге. Мы получаем Его во Христе. И у нас с вами, дорогие мои друзья, благодаря промыслу Божию, Господь так судил, есть специальные средства, мы бы даже сказали механизм, для того, чтобы приобщиться к этому опыту, к опыту апостолов, общающихся с Христом, и к опыту восхождения на небеса. Это отражено даже, дорогие мои друзья, в наших литургических песнопениях. Вспомним знаменитый тропарь, где говорится о том, что мы в храме стоящие славы Твоей я, на небеси стоять и мним. То есть переживая литургическое собственное участие в церковной храмовой жизни, мы ощущаем себя как бы восходящими на небо. Это слово «как бы» здесь очень показательно. Оно должно бы в нашей жизни минимизироваться постоянно, вплоть до того, что должно исчезнуть, стремясь к нулю. Так, чтобы мы действительно ощущали себя погруженными в пучину Божества, чтобы мы с вами ощущали непосредственное богообщение в момент нашего литургического участия в храмовых богослужениях. Мы к этому должны стремиться. Но у нас все для этого есть. И мы переживаем с вами, дорогие мои друзья, тот же мистический, трепетный опыт, который переживали апостолы в Сионской горнице. И церковь постоянно, 2000 лет, более того, наверное, уже, да, настаивает на том, что этот опыт один и тот же. Говоря о том, что те святые дары, которые мы принимаем в евхаристической чаше, абсолютно тождественны телу и крови Христовым историческим, и тождественны также тем дарам, которые принимали апостолы на Тайной Вечере в Евхаристии, совершенной самим Христом. Это тот же самый опыт. И у нас есть, еще раз подчеркиваю, это важно себе иметь в виду, специальные средства для того, чтобы к этому опыту приобщиться. Таким образом, ответ должен быть с нашей стороны. Готовы ли мы к этому опыту? Мы призваны Христом к тому, чтобы к этому опыту приобщиться. Постоянно звучат слова Христа: «Пейте от нее все, вкусите и видите, яко благ Господь». Вопрос в нас самих. И здесь уже, в отличие от ситуации, связанной с Таинской вдовой, не только Бог входит в нашу жизнь, Он уже вошел и предлагает нам себя. Вопрос в том, готовы ли мы пережить этот опыт, готовы ли мы приобщиться к нему и испытать нечто подобное тому, что испытал апостол Павел. Будем помнить о том, дорогие друзья, что это наше, может быть, самое главное христианское призвание – постоянно обновлять в себе единство со Христом, постоянно жаждать Его. И чтобы мы эту жажду, имея в своем сердце бы, реализовывали его и на практике. Через нашу с вами литургическую жизнь, через жизнь в духе, через жизнь в нашем собственном молитвенном усилии, обращаясь в этом усилии к источнику подлинной жизни, Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.